Глава 3. Закон притяжения. Рецепт Милки. Очнувшись от видения, я долго находилась под впечатлением пережитого. Потом нашла старый школьный глобус, и он показался мне таким родным и близким, что все последующие дни я не расставалась с этим шариком, словно ребенок с любимой игрушкой, и даже спала с ним в обнимку. Просыпаясь, я мысленно просила Землю о путешествии в Новую Зеландию и постоянно с завистью задавалась вопросом. И как же этой уже не первой свежести Милке удается вот так красиво и беззаботно жить и постоянно путешествовать, завлекая столь щедрых мужиков? Я тоже так хочу. В скорости подружка вернулась с очередным подарком из страны, где живет много-много диких обезьян, и я напрямую у нее об этом спросила.
«Дорогуш, это все потому, что я так хочу. Ты же помнишь фильм «Секрет» про закон притяжения и все такое прочее. Мы с тобой и вторым муженьком твоим, Рикардо, 3 года назад его бурно обсуждали», — ответила Милка, накручивая свой длинный рыжий локон на палец.
«Ах да, как же, секрет», — подумала я, вспоминая о завалявшемся где-то диске и недоделанной доске визуализации.
«Вот уж не думала, что ты во все такое так сильно веришь». Эта идея одно время меня тоже увлекла, но заниматься этими вещами, к сожалению, совсем некогда.
Это уже даже не смешно.
Милка, сверкнув голубыми глазами, приняла грозный вид и вздернула заостренный носик.
Некогда хотеть лучшей жизни? Ты хоть понимаешь, что ты несешь? Да у тебя нет времени ни на что, ты же замуровала себя в этом подвале и живешь под девизом «Отцепитесь, мне некогда, у меня нет времени». «Да когда же ты проснешься и поменяешь эту чертову аффирмацию и начнешь нормально жить? Смотреть на тебя невозможно!»
Я в сотый раз возразила и выставила свои аргументы про огромные налоги и то, как трудно иметь мелкий бизнес в Италии, особенно в нашей сфере деятельности.
«Ты что, не понимаешь, что если я не буду крутиться, как белка в колесе, удовлетворять потребности моих клиентов, то у меня просто не будет никаких клиентов? Меня заваливают заказами именно потому, что я ответственна, хорошо знаю свое дело и никогда не подвожу своих работодателей».
Милка наступила на старую больную мозоль, и теперь мое нытье прорвалось, как из забитой ржавчиной трубы.
«Ты что, забыла, какими усилиями и жертвами мне дался мой успех?»
«Но ведь отдыхать...»
Милка попыталась что-то вставить.
«Нет, ты объясни мне, когда? Когда мне отдыхать?»
«С июля по декабрь осенне-зимняя коллекция, с января по июнь весенне-летняя. Начинаем с прототипов, заканчиваем производством, а между этим еще и с Филатте ди Мода. Пока смут».
«Зая, налить водички?»
Сменив тон на мягкий, как у котенка, спросила подружка.
«Успокойся, киса. Ну разве можно так нервничать? Устала моя девочка, устала».
Милка обняла меня и ласково погладила по голове. Из глаз тут же хлынули слезы. «Ох, как же я действительно устала! И как же мне хочется все изменить!»
«Понимаю, понимаю. Ты у нас честная, хорошая девочка, еще гордая, все на себе, все одна. Но ты пойми, надо просто захотеть жить по-другому».
Я резко подняла голову и, шмыгая носом, угрожающе посмотрела на Милку.
«Ну, хорошо, хорошо, прекращаю. Все равно, как об стенку горох».
Несмотря на мое сопротивление, очередная Милкина взбучка все же пошла на пользу. Я понимала, что если хочу так сильно все в жизни изменить, как почувствовала в пережитом видении, то нужно самой начинать что-то делать. Поэтому я все же заставила себя по утрам уделять немного времени на внутреннее расслабление и поиск новых встреч с Землей. Эта практика улучшала мое настроение, заряжала энергией и еще большим желанием все изменить. Так однажды, размышляя о превратностях жизни и проблемах с мужчинами, я опять услышала голос Земли.
«Ты любишь животных?»
«Да, конечно».
«А ты знаешь, что мужчины такие же, как и они?»
«Ха-ха! Вот с этим точно не поспоришь. Все мужики – настоящие звери».
«Ты права, но только не в том смысле, который имеешь в виду. Все вы – мужчины и женщины». Как и животные, насекомые и растения. Вы отличные по оболочке, но одинаковые по существу. Вы все есть живое. Смотри.
Уху!
Я в одно мгновение оказалась на огромном жирафе и, ухватившись за длинную шею, понеслась по необъятной саванне. Рядом бежали жирафята, и в клубах поднятой пыли скакали зебры, буйволы и антилопы. Неожиданно все разношерстное стадо остановилось у водоема. Из воды торчали морды бегемотов, на солнце грелись крокодилы, тут же полоскались дикие поросята с длинногривой мамашей. Львиное семейство с играющими котятами отдыхало под лоном акации. Слоны и слонята поливали друг друга. Бегали страусы и страусята, какие-то птицы, похожие на индюков, и много разной другой живности. Я обошла все семейства и поняла, что, несмотря на отличия в разуме и обличии, жизнь для нас всех устроена одинаково. Мы все соединяемся, размножаемся, оберегаем своих детенышей, заботимся о том, чтобы прокормиться, ссоримся, миримся, ласкаемся, наслаждаемся и, в конце, умираем. Это осознание потрясло меня, и картина сменилась. Я оказалась в косяке птиц, потом ныряла с дельфинами и плавала в стае рыб, скользила по пескам со змеями, превращалась в насекомых и разные растения, и даже почувствовала дыхание каменных глыб. «Все есть живое!» – озаренная воскликнула я. «От человека до простого булыжника. Мы все есть жизнь!» «Теперь посмотри получше на людей», — раздался вновь голос планеты. Я почувствовала мужчин и женщин, плачущих и радостных, сердитых и веселых, влюбленных и ненавидящих, задумчивых и беззаботных, но одинаково страдающих от несбыточных мечтаний и неисполненных желаний. Как же близки мне были их переживания! Я расчувствовалась, захотелось добра и прозрения всему человечеству. Слезы сострадания потекли из глаз. Это мимолетное озарение и ощущение любви ко всем людям, в том числе и к мужчинам, вызвало в последующие дни удивительную реакцию. Меня не покидало отличное настроение, я чувствовала себя энергичной и молодой. Дни, как по волшебству, пролетали легко, и все события чудесным образом складывались для меня выгодно и удачно. Все это происходило в самом конце февраля, а отпуск начинался в первых числах августа. 5 месяцев на подготовку и преодоление всех преград. Я занялась изучением английского языка и истории Новой Зеландии, уточняла стоимость билетов и в какой город мне лучше лететь. Все интернациональные рейсы шли через индустриальный центр Новой Зеландии, Окленд. Прошло 2 недели, и как-то утром зазвонил телефон.
«Лапусь, привет! Открывай быстрее дверь!»
Через секунду в мастерской появилась взбудораженная Милка.
«Ты не представляешь!» — почти визжа начала она с порога. «Я завтра улетаю!»
«Правда? Ну надо же, какая новость!» Я усмехнулась.
«Нет, ты не понимаешь!» «Я улетаю на Виргинские острова!»
Не имея ни малейшего представления, на каких чертовых куличиках они находятся, я съязвила.
«Как? Разве там ты еще не была?» «Радость моя, это неправильный вопрос. Ты должна спросить, с кем? С кем я туда лечу?»
Тряся руками, протараторила девица и тут же добавила.
«Дорогая, выручай. С Жориком опять посидишь?»
Жорик, полуметровый домашний ящер, проводил больше времени с нами, чем с собственной хозяйкой. Мы все его любили. Я, сын, дочка. А наши 3 кота были от него просто без ума, чего нельзя было сказать о залетающих в квартиру мухах.
«Ну, что за вопрос? Привози, конечно, нашего любимого дракошу. Мы уже соскучились».
«Так кто же твой поклонник на этот раз?»
«Солнце мое, ты не представляешь, как я счастлива, у меня новый бойфренд!»
«Да неужели? Ах, какой сюрприз!» Я засмеялась.
«Но главное, он англичанин. Мы познакомились позавчера и завтра улетаем в почти свадебное путешествие. Но это еще не все. Ты не поверишь, мой милый друг самого Ричарда Брэнсона, и мы летим к нему в гости».
По запалу, с которым Милка произнесла неизвестное мне имя, стало понятно, что весь мир, кроме меня, знал, кто такой Ричард Брэнсон. Поэтому я на мгновение смутилась, но, к счастью, болтушка без остановки продолжала.
«Я всегда говорила, что англичане — это самые славные и щедрые джентльмены на свете. Если бы мой дедушка не испустил дух в ту роковую ночь, я не смогла бы даже думать о другом мужчине».
Милка на секунду приняла грустный вид и тут же бодро добавила.
Вот и тебе. И тебе обязательно нужен англичанин».
Говоря о дедушке, Фифочка имела в виду своего первого и единственного мужа английского происхождения. Этот настоящий лорд и джентльмен на закате своих лет, когда на горизонте осталась лишь желто-красная полоса, а Виагру можно принимать только строго по рецепту врача, страстно влюбился в совсем еще молоденькую милочку. Он вытащил провинциальную девочку, приехавшую покорять итальянские сердца из ночного клуба, и в один миг сделал из нее избалованную цацочку, а сам из трухлявого старика преобразился в иго-го, настоящего жеребца. На свадьбе они смотрелись забавно. Благообразный пожилой джентльмен с царственной осанкой и ухоженной бородкой и юная Милка, подвижная, как ртуть, на две головы ниже партнера и в таком пышном платье, что жениху едва нашлось место перед алтарем. Купив Камасутру, молодожены на собственной яхте отправились в свадебное кругосветное путешествие и провели в этой нирване на волнах нескончаемого экстаза и оргазма месяцев 5 или 6, пока однажды ночью на самом пике наслаждения, стоя в позе мост, жеребец не выдержал и не перешел из блаженства земного в блаженство небесное. Так, скоропостижно приказав долго жить, дедушка не успел завещать Милочке почти ничего, кроме огромной квартиры в центре Флоренции. Потрясенная молодая вдова по наказу любимого мужа поклялась долго и счастливо жить, и посему в память о дорогом и возлюбленном супруге посвятила оставшуюся жизнь нескончаемым путешествиям и бесконечным поискам нового достойного джентльмена.
«Ну, ты рада за меня?» — спросила Милка, уставившись своими круглыми, как у совы, глазами.
«Безумно. Но только я прошу, поосторожней с Виагрой и не берите Камасутру», — вылетела не совсем уместная шутка.
«Смешного мало, но мне нравится, когда в тебе просыпается хотя бы намек на веселую девочку, а то все работа да работа. Какая скука! Как можно так жить? И надо ли было уезжать из Союза, чтобы вот так пахать?» Принялась за свою неугомонная подружка.
«Я, между прочим, как ты знаешь, уехала из-за любви к своему первому мужу, а не потому, что стоило или не стоило», — гордо ответила я.
«Ну да, знаю, знаю. Нашла этакого достойного принца на белом коне. Или на чем он там был? Который вытащил нашу красавицу из советской клетки и привез ее в европейское бизнес-рабство. Марусик!»
Милка вновь уставилась на меня, словно филин на несчастного кролика.
«Это все потому, что не в тех мужиков ты влюбляешься. Кстати, ты продолжаешь крутиться на сайте знакомств, куда я тебя после расхода с Рикардо записала?»
«Ну да».
«Что за кислый настрой? Давай посмотрим, какой там сейчас контингент».
Заумно высказалась Милка и полезла в мой компьютер.
«У тебя здесь куча неоткрытых сообщений», сказала заботливая подружка и нажала на первое.
«Угу-гу!» — воскликнула любопытная Варвара.
«Ты посмотри, какой красавчик! Да еще и молодой! И он должен быть тоже англичанин. Ну или хотя бы иметь их корни, ведь...»
Не успела Милка договорить, как зазвонил ее телефон. Она тут же расцеловала меня и испарилась. За ней подъехал новый бойфренд. Я посмотрела на открытое сообщение и не поверила своим глазам. Мне написал 48-летний симпатичный мужчина, живущий в Окленде, в Новой Зеландии. Я была на этом сайте уже целый год, но никогда мужчины из Новой Зеландии мне не писали. Это был явный знак от матушки Земли. Я была в шоке, насколько быстро действовал закон притяжения. Ох уж это Милка! Ведь как права чертовка!